Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы начинаем новый процесс, который сегодня тоже в записи, как и прошлое воскресенье. Алексей Кузнецов,
добрый день.
Бутман, записывает нас Светлана Ростовцева. Увы, увы, те, кто в чате, и те, кто пишет смс-ки нам своими вопросами, замечаниями и соображениями, сегодня мы лишены возможности с ними общаться. Но ничего, лето проходит, отпуска тоже. Разбираем процесс.
Разбираем дело Михаила Андреева, который в 1907 году... убил свою жену. Вот будем разбирать, зачем убил, почему убил, как убил, собственно, там особенно разбирать нечего. А вот перед этим, собственно, вот контекст, в котором это дело было выбрано, мы предложили участникам нашей группы в Фейсбуке 5 дел, объединенных одним адвокатом. Это Сергей Аркадьевич Андреевский, 170-летие которого со дня рождения отмечалось в январе этого года, а в ноябре будет 100-летие со дня смерти, он скончался в ноябре 1918 года в Петрограде. Вот когда формировалась русская адвокатура, в 1966 году, напомню, возникли первые советы присяжных поверенных в Петербурге и в Москве, то первые волна, адвокаты, так сказать, первого призыва, это были люди, либо уже немолодые и уже составившие себе какое-то имя на юридическом поприще, ну, например, преподавательском, профессорами университетов были Спасович, Лохвицкий, например, либо это были совсем молодые люди, чье окончание университета и чей приход на службу, вот он буквально совпал с открытием новых судов, и они, соответственно, сразу оказались вот в этой части. Ну, это, например, князь Урусов. Вот мы делали передачу о деле Мавры Волоховой. Как раз вот это второе его дело, которое принесло ему всероссийскую славу. Вот это адвокатура первого призыва. А дальше пойдет где-то через 10 примерно лет сформируется такой очень интересный второй призыв. Интересен он тем, что помимо того, что будут приходить, ну, молодые люди, которые выбрали себе адвокатуру после университета, например, Федор Никифорович Плевака в этой компании будет, но начали приходить люди постарше, в возрасте под 30, за 30, которые уже имели за своими плечами определенный опыт, в том числе работы обвинителем. И вот в рубеже 60-х, 70-х и дальше, в середине 70-х годов, в адвокатуру придет несколько ярчайших бывших товарищей прокуроров окружных судов. Среди них будет, например, герой нашей прошлой передачи Петр Акимович Александров. Среди них будет товарищ прокурора Петербургского окружного суда Жуковский. Среди них будет вот наш сегодняшний герой Сергей Аркадьевич Андреевский, тоже коллег Жуковского, тоже товарищ прокурора. Они оба, и Жуковский, и Андреевский, оказались в адвокатуре, в известном смысле вынужденно, после дела Веры Засулич. В свое время мы делали передачу и подробно рассказывали о том, как не могли организаторы этого процесса найти обвинителя. И сначала предложили Жуковскому, который слыл тогда главным оратором петербургской прокуратуры. Жуковский отказался под благовидным предлогом. Вторым предложили Андреевскому. И Андреевский сказал прямо. Он спросил Лопухина, который с ним разговаривал, я могу в своей защите говорить о Трепове как о человеке, совершившем должностное нарушение и неблаговидный поступок. Лопухин в ужасе сказал, нет, что вы, мы вообще, так сказать, избегаем фамилии Трепова, мы вообще стараемся не говорить о причинах того, что произошло, да, вот мы рассматриваем покушение на, так сказать, должностное лицо при исполнении служебных обязанностей, а что там, вот в это лезть не надо. Тогда я отказываюсь, сказал Андреевский. Об этом стало известно. Особенно после того, как человек, которого все-таки смогли убедить выступить обвинителя в этом деле, прокурор Кессель, крайне неудачно со своими обязанностями справился. И тогда консервативная печать начала вопрошать, а как вообще так могло получиться, что процесс таким образом закончился. И помимо того, что, ну, об этом везде пишут, очень большой объем критики свалился на голову Кони, который был председательствующим судьей в этом процессе, Поминали и Жуковского с Андреевским. Что это происходит? Что у нас прокуроры вообще отказываются выступать в процессе, где дело идет о деле государственной важности? И им обоим пришлось уйти. И Андреевский, надо сказать, очень это дело болезненно воспринял. Вот почему. Он находился в это время в весьма стесненных материальных обстоятельствах. Это еще один штришок к его портрету. Товарищ прокурора столичного окружного суда находился в стесненных материальных обстоятельствах. Сергей Аркадьевич Андреевский родился на Украине в нынешней Луганской области. Он из достаточно знатного, достаточно древнего, особенно по материнской линии, дворянского рода. У него было совершенно такая вот, такое классическое детство провинциального дворянина в собственной усадьбе. Такое совершенно тургеневские, судя по всему, пейзажи. Он будет очень дружить с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Андреевский, вот, так сказать, в частности, будет тоже писать критические всякие работы. Он был, помимо всего прочего, известный литературный критик. И вот этот мир усадеб он будет вспоминать на собственном примере. Поступит в Харьковский университет, все хорошо, все благополучно, а дальше у него возникнет конфликт с родителями, в первую очередь с матерью. Она была человек такой достаточно, ну, заносчивый, можно сказать, очень гордилась своим древним дворянским родом. А Сергей Аркадьевич влюбился. Влюбился в женщину, которая происходила из незнатной и очень бедной семьи, была, по сути, бесприданницей, ее отец был отставным офицером, и мать слышать даже не хотела о перспективе брака, а Сергей Аркадьевич настоял все-таки на своем, женился, уехал из дома, и Кони, который познакомился с ним в Харькове, он работал там следователем, а Андреевский, закончив университет, стал кандидатом на судебные должности, и вот Кони с ним, они подружились, они, в общем, ну, почти ровесники, Кони на 4 года, если не ошибаюсь, старше Андреевского, и когда Кони перевели в Петербург, он его перетащил за собой. И Андреевский со своей, он женился, и он со своей женой, они проживут долгую вместе и счастливую достаточно жизнь. Вот, значит, он, что называется, мыкался по углам, жил на казенное жалование, оно было не очень большим, и когда он лишился этого казенного жалования, он запаниковал. Ну, Кони устроил его юрисконсультом в один коммерческий банк, а через некоторое время уговорил Андреевского перейти в адвокатуру. Кони, который тоже пострадал после дела Засулич, тоже рассматривал предложение, тем более, что его буквально там наперебой уговаривали все знакомые адвокаты. Но вот Анатолий Федорович, он так как-то однозначно выскажется в одном месте своих мемуаров, что я всерьез прикидывал, но я для себя решил, что я государственный служащий, я вот частной практикой заниматься не хочу. А Андреевский стал знаменитым адвокатом. И стал он знаменитым адвокатом вот благодаря чему. Значит, адвокаты вот этой первой, будем так говорить, плеяды знаменитые, среди них было несколько типов. Были адвокаты, такие вот юристы-юристы, логики, знатоки законов, знатоки решений кассационных департаментов Сената. Ну, например, к таким принадлежал король адвокатуры Владимир Данилович Спасович. Любую речь его возьмите, анализ правовых норм, подробнейший анализ доказательств, выдающиеся познания в судебной медицине, не раз он демонстрировал. Это вот такой вот адвокат. Классик, что называется. Другой немножко тип, не немножко, а сильно другой тип, это Федор Никифорович Плевака. Адвокат, мастер экспромта, иногда, кстати говоря, сыгранного, иногда это был подготовленный экспромт, а иногда и неподготовленный, настоящий. Адвокат, который умел воздействовать магнетизмом своей незаурядной личности и на присяжных, и на коронных судей. Вот у нас была передача о деле лютерических крестьян, где он коронных судей убедил своим красноречием. Но в любом случае тот же Плевака тоже анализировал, разумеется, доказательства и прочее, прочее. А вот Андреевский – это чуть ли не единственный пример вот адвоката такого калибра. Это адвокат-поэт. Это адвокат, тончайший психолог. Он мог вообще не заниматься доказательствами или заниматься ими, что называется, там быстренько, формально, чтобы проскочить эту часть. А вот что принесло ему славу, это психологические характеристики. иногда жертв, иногда преступников, иногда, как это будет вот в этом деле, которое мы сегодня рассматриваем, и тех, и других. Кстати, надо сказать, что Сергей Аркадьевич был известным поэтом. Он первый из известных поэтов, кто перевел на русский язык ворона Эдгара По. И я вам хочу сказать, что это очень необычный ворон. Совершенно не соблюдается размер оригинального стихотворения. Такое краткие, безыскусные строки, очень любопытные. Поэтому он был такого пессимистическо-романтического плана. Чем-то мне, например, напоминает Лермонтова или там немецких романтиков. Ну вот, чтобы не быть голословным, одно из тех стихотворений, которое, мне кажется, у него наиболее ярким. Называется оно «Поэт». У Андреевского несколько стихотворений с таким названием. Вот одно из них коротенькое. «Из долгих-долгих наблюдений я вынес горестный урок, что нет завидных назначений и нет заманчивых дорог. В душе пустыня, в сердце холод, и нынче скучно, как вчера, и мысли давит мне хандра, тяжеловесная, как молот. Ни развлечения, ни покоя, ни встречи с чернью деловитой средь шума жизни городской не служат больше мне защитой, тоска всесильна надо мной. Приди, мой гений темнокрылый, с печальным взором умных глаз, мне по душе твой вид унылый и твой таинственный рассказ. Ты мог всегда полунамеком в прошедшем, тусклом и далеком немое чувство оживить и скорбью сердце уязвить, своим укором ядовитым оцепенение разреши. Мне тяжко жить полуразбитым, мне гадок сон моей души».
Ух!
Вот такой вот поэт, переводчик, кстати говоря, очень такой яркий.
Ну, вот Ворона, да.
Ворон, между прочим. А началось все его увлечение поэзией, вы не поверите, в 30 лет он написал свое первое стихотворение. И когда Конь его спрашивал, ну, как же так, а как же вы гимназистом, Сергей Аркадьевич, батенька, стихов-то не писали, все же гимназисты пишут стихи. А на это Андреевский ответил, а что вы хотите, Анатолий Федорович, я был гимназистом старших классов, когда в русской литературе в критике царил Писарев. И, так сказать, на таком вот фоне вот этого насмешливого критического разбора, да, совершенно вот поэзии не тянуло заниматься. Она казалась чем-то...
То есть, Писарев его несколько парализовал.
Писарев его лет на 15 парализовал. А потом, в 30-летнем возрасте, взрослым человеком, уже адвокатом, по-моему, он был, Андреевский для каких-то причин вот ему захотелось перевести одно стихотворение Массне на русский. Он начал переводить, у него получились из этого стихи, он увлекся, и дальше он будет очень плодовитым поэтом, очень плодовитым литературным критиком. Кони вот будет, ну вот я процитирую, Кони похоронил Андреевского в 18 году. Сергей Аркадьевич Андреевский, полное собрание сочинений, которое предположено к изданию, был человек выдающийся во многих отношениях. Поэт и судебный оратор, критик и талантливый лектор. Он вносил в свою разностороннюю деятельность оригинальные свойства своей личности. И дальше перечисление. Обостренное самонаблюдение, вдумчивость печального настроения и своеобразие взглядов на задачи правосудия. Восторженный утонченный певец любви и в то же время пессимист. Успешный представитель обвинительной власти на суде, и там же затем горячий адвокат за подсудимого, несмотря ни на что. Крайний индивидуалист, равнодушный к вопросам общественного значения, нередко совершенно чуждый им и умевший самоотверженно поступить в одном из них, самостоятельный и смелый во взглядах, и слишком терпимый, несмотря на свою чуткость в отношении к людям, совсем другого образа мыслей. Он вполне выразился в своих достойных внимания произведениях. Андреевский стал образцом для провинциальных адвокатов. Но там, вот это обычное дело, там, где у Андреевского выходил маленький шедевр,
ага, тут все.
Получалась пошлость. Дошло до того, что через 20-30 лет после начала адвокатской карьеры Сергея Аркадьевича из разных дальних уголков России, Сибири, например, приходили газеты, с стенографическим отчетом какого-то там местного судебного процесса, и там обнаруживалась речь Андреевского 20-летней давности. То есть какой-нибудь местный присяжный поверенный ее выучивал и произносил, слегка изменив там, так сказать, имена и фамилии, что называется. Андреевский к этому, по словам Кони, относился с большим юмором и говорил: ну что ж, видите, как хорошо, что моя речь продолжает жить. Я, значит, про нее уже забыл давным-давно, а она пригодилась. И вот опять какому-то человеку, что называется, послужило. Поразительно. Такого успеха, по-моему, не было в этом смысле ни у одного адвоката. При жизни Андреевского трижды большими тиражами выходили сборники его речей. Да, у многих они вышли, там у Спасовича был двухтомник, например. Но уж как, вот, например, Коробчевский, которого ни в отсутствии славы, ни в отсутствии таланта ни в коем случае нельзя заподозрить, ну как Коробчевский волновался, что вот его книжка «Около правосудия» там сначала не очень хорошо продавалась всячески, причем его, понятно, что его некоммерческая составляющая волновала, а успех у публики. А вот у Андреевского просто как горячие пирожки эти самые сборники его речи расходились, потому что в них находили для себя многое и профессиональные юристы, и просто досужие люди, которые читали это как романы. И вот то дело, о котором мы сегодня говорим, в основном после перерыва, но сейчас начнем перед перерывом, одно из таких дел как раз и выбрали, чутко выбрали наши эксперты, это дело Михаила Андреева, человека, убившего свою жену. Человек совершенно обычный. Андреев в момент убийства, уже не молодой человек, ему за 50, прожил внешне довольно бессобытийную жизнь. Он из купцов, из купечества. Он биржевой маклер. И всю жизнь был довольно успешным биржевым маклером. Весьма зажиточным, состоятельным человеком. Как это у купцов, в отличие от дворян, было принято, он довольно рано в свое время женился. Ему было 23 года. Его жена, значит, соответственно, была там 17-18 лет. И вот у него получилось такая спокойная, размеренная семейная жизнь, в которой с самого начала, видимо, никакой страсти не было. Но все как положено. Была дочь, дочь росла, супруги благополучно прожили вместе. Лет 14, по-моему, они прожили в браке. Андреев ни малейшего повода не подавал жене заподозрить его там в какой-нибудь супружеской неверности. То есть вот эта вот обычная для нового предпринимательства манера там заводить любовниц, куда-нибудь уезжать, кутить с ними за границу или там куда-нибудь на юг. Ничего. Он домосед. Вообще за ним не было никаких пороков. Ни картежник, ни развратник, ни пьяница, ни чревоугодник. Вот, ну, не заметишь, что он здесь. Даже хобби никакие вот у него. Значит, на работу с работы, на работу с работы. Был членом попечительских советов всяческих, благотворительных обществ, жертвовал на благотворительность, имел за это какие-то награды. Достойный член общества. Да? Сан-Пер и Сан-Репер, без страха и упрек. И вот ему уже прилично за 30, скорее даже ближе к 40, и он где-то на каком-то народном гулянии общественном встречает женщину, которая поразила его просто как удар грома. Сара Левина. Роковая красавица. Все, кто о ней говорил, в том числе и плохо, говорили, что очень. Ну, вот этого слова не было в русском языке. Сегодня бы сказали сексапильная. Она явно совершенно...
Да, это лет через 20 появится.
Не раньше, да. А у нас и того, естественно,
да, позже. Это 20-30-е
да,
годы.
Да, да. Ну, это, наверное, вот эти ревущие 20-е Америка, а дальше уже потихонечку в Европу, а потом и аккуратненько в Советский Союз. Но вот она производила... Это описывали все. Она производила совершенно магнетическое такое впечатление вот этой своей чувственностью такой южной на мужчин. При этом она из очень бедной семьи, и когда ее представили Андрееву, то приятели, так сказать, с ней знакомые, сразу ему сказали, что она, что называется, дама полусвета, она из белошвеек, что в то время означало, в общем, достаточно недвусмысленно, даму, ну, более или менее определенного, не скажу занятий, белошвейка это не профессия, в данном случае, но определенного образа жизни, определенной свободы нрав, и это как удар грома. Он в нее влюбляется. И одно из самых парадоксальных мест речи Андреевского в суде, это то, где он доказывает, что Андреев однолюб. И сам Андреевский говорит, ну как же вы мне сейчас скажете, вот он с одной женщиной прожил 13 или 14 лет, потом бросил ее ради другой, там, да, сложно, расходились несколько лет, а вот потому и бросил, что однолюб. С первой женой у него был, ну, такой договорный брак, да, все женятся, и я женюсь. А тут он вдруг полюбил, и полюбил так, что вот, ну, никак ему жить иначе невозможно, кроме как с этой своей любимой женщиной. Она, естественно, этим всячески пользовалась.
Что было дальше, мы с вами узнаем примерно через 5 минут. Я только хочу напомнить, что эта программа идет в записи, она специально записана.
Нет, ребят! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Пунтман. Мы записываем эту передачу специально для того, чтобы вы ее послушали, пока Алексей Кузнецов в отпуске. И продолжаем процесс.
И вот перед самым перерывом я говорил о том, как Андреевский присяжным объясняет, что Андреев однолюб. Процитирую отрывочек из его речи. Андреев имел полное право считать себя счастливым мужем. Спросят, как мужем? Да ведь Левина почти 14 лет была у него на содержании. Дело в том, что они обвенчались незадолго вот до этих трагических событий. А 14 лет они жили как муж и жена, у них там дочь родилась, но при этом, сейчас объясню почему, брак они не оформляли. Да ведь Левина почти 14 лет была у него на содержании. Стоит ли против этого возражать? В общежитии из лицемерия люди придумали множество фальшиво возвышенных и фальшиво презрительных слов. Если мужчина повенчан с женщиной, о ней говорят супруга, жена, а если нет, ее называют наложница, содержанка. Но разве законная жена не знает, что такое ложе? Разве муж почти всегда не содержит свою жену? Истинным браком я называю такой любовный союз между женщиной и мужчиной, когда ни ей, ни ему никого другого не нужно, когда он для нее заменяет всех мужчин, а она для него всех женщин. И в этом смысле для Андреева избранная им подруга была его истинную женою. 1907 год. Да, конечно, не 1877, общественные нравы несколько изменились, но пока еще никто не отменял нескольких статей уложения о наказаниях уголовных и исправительных, где говорится о, так сказать, там, недопустимости сожительства и прочем всем. Она пользуется тем, что он влюблен в нее, она пользуется тем, что у него много денег, и она их тратит. Развод Андрееву дастся очень трудно, жена категорически не хотела разводиться, даже попыталась через полицейские власти добиться высылки Левиной из Петербурга, но Андреев включил свои знакомства и сумел, значит, полицию развернуть, что называется. Левина вела себя безобразно. Она, например, могла подойти к дому, где еще с женой, пока законный жил Андреев, увидеть, что на улице стоит запряженная коляска, явно ожидающая жену Андреева, сесть и велеть кучеру ее вести, а не барыню. Встречаясь на улице, там язык показывал, причем встречи явно были намеренными. Андреев ничего этого не видел, он без памяти ее любил. Левина забеременела. Для Андреева это было еще одно доказательство того, что их союз, что называется, одобрен на небесах. В конце концов, жена поставила условие, что официального развода не будет, пока их дочь не вырастет, не выйдет замуж. Дочь выросла, вышла замуж. Оформили в конечном итоге развод. Но Левина не настаивала на том, чтобы, значит, женился на ней Андреев. Правда, она сама перешла в православие, стала Зинаидой. Это было связано с тем, что иначе не мог Андреев усыновить их общую дочь. Вот для того, чтобы усыновить, значит, вот было такое препятствие в законах. Вот это было сделано. Тем временем Левина, я уж буду ее так называть, хотя она через некоторое время станет Андреевой, продолжала вести себя достаточно свободно, и на суде несколько мужчин, кто-то лично даст показания, чьи показания были зачитаны в ходе судебного следствия о том, что у нее были романы на стороне. Но романы и романы. Как бы она мужа обманывает, но остается с мужем. А он, видимо, ничего этого не замечает. Он, видимо, человек такой очень ограниченный. И, так сказать. И тут она встречает человека, который ей показался гораздо более перспективной добычей. Во-первых, он генерал. Не мальчик, ему за 50, но генерал. Генерал-майором стал недавно, до этого был полковником. Сердце его разбито, генерала имеется в виду. Дело в том, что за несколько лет до описываемых событий жена генерала от него ушла к его начальнику воинскому. А начальник был ни много ни мало великий князь Павел Александрович. Это дядя Николая II.
Да.
Это младший сын Александра II. И вот этот самый Павел Александрович увлекся женой своего подчиненного полковника Пистолькорса, Ольгой фон Пистолькорс, и в конечном итоге ее увел. Причем, надо сказать, что Николай II, уже император к этому времени, был категорически против такого вот...
Поворота,
да. Ну, надо сказать, что Николаю вообще его дяди досаждали. А вспомним, что творил Сергей Александрович. Брат, соответственно,
там было сложно,
Павла Александровича. Но в конце... Да, и в результате Павел сказал, нет, женюсь. На что был на несколько лет лишен вообще всех, значит, должностей и вынужден был за границей жениться на своей возлюбленной Ольге. А в Петербурге сочинили и радостно передавали из уст, конечно, следующий стиш. «Царь наш добр, но строгих правил». Не на шутку рассердился, как узнал, что дядя Павел на чужой жене женился. Вопреки родству и дружбе, дядю выгнал с русской службы. И теперь нет доли горше дяди Павла с Пистолькоршей. Николай простит, смилостивится, дядя вернется в Россию, вернется на службу, ей будет даровано, ей и их общим детям будет дарован княжеский титул, и вот княгиня Полей, чей небольшой, но очень изящный особняк был закончен аккурат перед началом Первой мировой войны в 14-м году, да, вот, это вот тот самый, та самая история.
Так это матушка, извините меня, Натальи Полей.
Совершенно верно.
Великой красавицы.
Совершенно верно. Да,
модели
и актрисы. Ну, она и сама считалась матушка великой красавицей.
Ну, да.
В общем, никто всерьез Павла Александровича не осуждал. Его и их, одного из их общих детей, сына, ждала страшная судьба.
Да.
Сын был расстрелян в Алапаевске. Сам Павел был расстрелян в Петропавловской крепости в годы Красного террора. Ну, бог с ними. Одним словом, генерал Пистолькорс, кстати, не исключено, что генерал он стал в порядке некоторой компенсации. Вот. Служил он в очень хлебном месте. Но он, надо сказать, что был очень богат и наследственными своими владениями. А он служил в управлении коннозаводства. То есть, все лошади для армии проходили через это управление. Он был правой рукой начальника этого управления. И вот такой вот безутешный, не скажу вдовец, скажу разведенный муж... Красивый, импозантный, несмотря на годы, так сказать, в очень хорошей физической форме. И вот он безумно увлекается этой самой, теперь уже Зинаидой, пока еще Левиной. Она крутит им, как хочет, она с ним ездит за границу, она выцыганивает у него очень большие деньги. Ему она врет, что она замужем. Она не замужем формально. Он решительно говорит... Добьемся развода. И вот тут ей нужно срочно выйти замуж. Она, женщина хитрая, она просчитала, что если он узнает, что она у своего якобы мужа просто-напросто приживалка, содержанка, он может в ней разочароваться. А вот препятствие в виде законного брака, оно для генерала самое оно, тот как бык на Тореадора на это препятствие несется. И в результате она... заставляет Михаила Андреева на себе жениться, уже имея в виду, что она скоро будет с ним разводиться. Вот это все Андреевский очень подробно, при этом, понимаете, не то, что сочувственно к ней, но он как бы ее ни в чем даже особенно не обвиняет. Он все время говорит присяжным: ну, а что вы хотите? Бедность, черта оседлости, никакой, так сказать, достаточно дикие нравы в том кругу, где она воспитывалась. Она, в общем, тоже жертва жизненных обстоятельств. И вот эта хищница, значит, в какой-то момент, когда она понимает, что теперь никаких препятствий нет, и можно начинать бракоразводный процесс, генерал увяз совершенно в ней по уши, она возвращается из-за границы, где отдыхала с генералом, проводит страстную ночь со своим мужем, который, так сказать, безумно в нее влюблен, а наутро говорит ему за завтраком: а знаешь, я выхожу замуж за Пистолькорса. Страшный удар, у Андреева буквально рушится мир, уходит из-под ног, так сказать, почва. Он пытается ее вернуть, он вот всячески старается как-то ее вот уговорить, а она все более и более раздраженно на него реагирует, и в какой-то момент, а ей, видимо, помимо всего прочего, очень льстит, что она, выйдя замуж за Пистолькорса, в известном смысле породнится с великой княгиней.
Ну и вообще это здорово.
Да, 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 да. И вот она ему кричит во время семейной ссоры: да я добьюсь, чтобы тебя из Петербурга выслали. У меня, знаешь, теперь какие знакомства. То есть, вот, представляете, через 15 лет вернулась вот та угроза, от которой он ее спас в свое время, да, быть вышвырнутой из полиции. А вот она ему бросает: да тебя из Петербурга, если ты мне развода не дашь, то тебя из Петербурга. Это их дочь вообще слышала, она потом на суде это будет подтверждать. Он хватает ее за руку и с криком: да сколько ты будешь над нами издеваться, над нами, видимо, имея в виду и себя. Себя и дочь, он бросается, тащит ее за руку в свой кабинет, в кабинете у него финский нож, и он ее убивает. Ну, вот я много где читал, что убить человека холодным оружием, не имея специальных навыков, очень сложно, да, вот у Андреева это получается одного удара. Такое вот совпадение, хотя, разумеется, он никогда не тренировался, никогда ни с какими подобными занятиями связан не был. И вот что интересно, как строит Андреевский свою защитительную речь. Он не изображает своего подзащитного святым. Нет, он прямо говорит, это довольно обычный, довольно ограниченный, довольно скучный по-своему в своей добропорядочности человек. Но вот он так достоверно изображает его психологический портрет, он настолько убеждает присяжных, что, понимаете, она же его убила фактически вот этим, тем, как она это сделала. И здесь Андреевский уделяет большое внимание тому, что он сам говорит: ну вот представьте себе, если бы она к нему пришла по-человечески и сказала бы: Миша, ну вот извини, ну вот я полюбила, ну вот так получилось, ну отпусти меня на свободу и так далее. Как бы тогда поступил Андреев? Задается этим вопросом Андреевский и говорит, он бы, наверное, с собой покончил, но ее бы он...
Скорее.
Но он ее убивать да. бы не стал. А вот здесь то, что это было соединено вот именно с глумлением, именно с попиранием всего святого, что было в жизни этого человека, а для него, как ни странно, эта женщина и семья с ней была, видимо, да главной.
В их жизни.
И вот то, что она это все растоптала, причем растоптала так вот намеренно, подчеркнуто, грубо, для него жизнь рухнула, и заканчивает Андреевский. Вот опять же, как важно, прочитайте эту речь, тоже без труда ее найдете, вы почувствуете, вот это не перескажешь. Вот буквально Андреевский идет по очень-очень узенькой тропочке. Вот шаг вправо, шаг влево, и получится пошлость провинциального адвоката. Да, очень легко свалиться в пафос, очень легко свалиться в какое-то неестественное морализаторство. А вот он разворачивает драму, причем довольно скупыми выразительными средствами. Драму человека, который... Ведь, понимаете, вы его можете наказать, говорит он присяжным. Но так как он уже наказан, вы его не накажете все равно больше. И то, из чего Спасович или, скажем, Плевака или Урусов сделали бы пол речи, Андреевскому две фразы нужны. Приводит подтвержденные свидетелями слова Андреева, которые доказывают, что он говорит, и вот описывая, как совершилось собственное убийство, говорит, крик жены привел меня в чувство, сказал сам Андреев. Да? И вот эта фраза, за которую юрист бы уцепился, как за фразу, вот видите, мой подзащитный сам свидетельствует, что он не отдавал себе отчета в том, что он делает и так далее. А вот эту фразу можно вообще не заметить в речи Андреевского. Она ему не очень-то нужна. Хотя, еще раз говорю, для юриста это просто вот главный спасательный круг. И присяжно оправдывают. И вот понятно, почему именно такого рода дела Андреевский не раз выступал защитником по делам вот об убийствах страсти, об убийствах из ревности. Почему именно эти дела принесли ему славу великого уголовного адвоката? Потому что он действительно в этом разбирался. Он действительно был человеком, который это все пропускал через себя.
Чувствовал. Вот и сравните это тогда с речью Плевака, потому что у Плевака был процесс, это изумительная совершенно речь, и страстная, и точная, но она такая абсолютно вот точными фразами расставляет
речь юриста.
Психологические акценты и социальные.
Или дело Корнета Бартенева, да, убившего актрису, любовницу Марию Весновскую, тоже то на основе чего Бунин напишет дело Корнета Елагина, да, mm-hmm. Тоже вот так. А здесь вот это именно портрет, и вот то, что стало, например, открытым финалом преступления и наказания. Ну да, суд его наказал, но главное это наказание в нем самом.
Да, вообще очень интересно было бы вот по тематике и по определенной схожести природы таких вот дел сравнить вот речи. Вообще это хорошо было бы так.
Да,
вот,
именно да,
даже
да.
В издании.
А мы дадим как-нибудь обязательно, давали уже пару раз подборку преступления, страсти. Возьмем да. И наши французские дела. Да. В Англии не знаю, найдутся ли, но поищем.
Хорошо. А мы сейчас вам предлагаем, уже на следующую нашу очную встречу, да. Мы предлагаем вам процессы, уже такие покрытые шрамами, ветераны голосований наших.
Это наши неудачники, но мы их от да. этого еще больше
но вот
любим.
У нас просто даже он же ветеран войны, маршал Франции Жиль де Ре, по обвинению в колдовстве и массовых убийствах, Франции 1440 год.
Соратник Жанны д'Арк, да.
Да, суд над королем Карлом I по обвинению в злоупотреблениях королевской власти. Это Англия, 1649 год.
Важнейший прецедентный процесс.
Опять
да.
же, ветераны. Суд над маршалом Неем, да.
Да.
Ты хочешь стрелять своего императора.
Да, 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 да,
по обвинению в измене королю Франции 1815 год. Суд над членами тайных обществ декабристов Российской империи. В целом процесс 1826 год. И Георгий Димитров и другие по обвинению в поджоге Рейхстага Германия 1934.
Все Балатуй. Знаменитые процессы, не раз предлагавшиеся.
Всего доброго.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так. Что не так?